Часть первая. Профессор. Глава первая. Последняя экспедиция. Последний мой выход в зону начался так же, как и десятки других до него. Помню, как тогда строил на будущее радужные планы. Вернусь, возьму заслуженный отпуск, приведу все свои домашние дела в порядок и махну со своей любимой девушкой куда-нибудь на Гавайи. Однако зона имела на меня свои виды. Вылезая в тот злополучный день из нашей касатки, я не знал, что через пару часов от нашей экспедиции в живых останусь я один, что через 2 месяца я стану сталкером, а еще через 1.5 года я умру и воскресну, но уже в совершенно другом обличье. Хмурую тишину утра разорвал гул вертолетных двигателей. Потревоженная надвигающейся угрозой стадо плоти, истошно визжа, устремилась в относительную безопасность реденькой рощицы, изо всех сил цеплявшейся изломанными радиацией корнями за крутой склон. Над ветхими производственными корпусами, остатками погрузочных кранов и железной дороги, на которой ржавело несколько локомотивов с десятком вагонов, словом, над тем, что много лет назад звалось заводом «Росток», показались 2 десантных вертолета «Касатка». Над ротором головной машины была видна темная сфера, новейший авиационный детектор аномалий. Аналогичные сферы меньшего размера были зализаны на носу и фюзеляже. На покрытой черным радиопоглощающим составом броне вертолетов белели большие буквы НК. Научный корпус. Очередная экспедиция. По иным поводам такие товарищи здесь не летают. «Жиган, яйцеголовые приперлись. Вызванивай прицел, пусть пацанов собирает», — приказал своему помощнику бандит, отрываясь от окуляров. «И чтоб без кипиша, усек?» Через пару минут геликоптеры с ревом пронеслись над административным зданием, полуразрушенный чердак которого служил наблюдательным пунктом авторитетов. Немного покружив над разрушенными цехами и наметив место высадки, вертолеты пошли на посадку, вздымая с земли воздушными потоками от винтов клубы пыли и начисто сдув чахлую листву с дерева, росшего неподалеку. Наконец, шасси, скрипнув твердо, встали на землю. Пилоты постепенно сбавляли обороты двигателей, а операторы бортовых пулеметов привели в полную боевую готовность свои многострадальные чудовища, чтобы при необходимости поддержать огнем высадку экспедиции. Заверещал датчик движения. Целеуказатель захватил вероятные объекты прицеливания, несколько отставших от своего слегка фонящего стада хаврунь. Пулемет, раскрутив свои многочисленные стволы, изверг лавину огненных стрел, в мгновение ока превратившую плоти в кровавую пыль. После того, как специальная аппаратура автоматически сделала замеры радиационного фона и состава воздуха, а детекторы подтвердили отсутствие аномальных образований в радиусе 10 метров, двери десантного отсека скользнули в сторону. Из вертолета выпрыгнул военсталкер, упакованный в модернизированный защитный комбинезон «Каскад-3М» разработки ИФПБТ. Боец практически мгновенно залег, беря на прицел своей грозы зону, непростреливаемую бортовыми пулеметами. За ним последовал второй военсталкер, третий. Взвод в 10 человек. Из второго вертолета вылезли еще 5 военсталкеров. Быстро произведя рекогносцировку, они дали добро на выход основного состава экспедиции — 5 ученых. Жмурясь от солнечных лучей, которые после темноты десантного отсека оказались огненными рапирами, протыкавшими глаза насквозь, ученые на ходу поправляли лямки объемистых рюкзаков и подтягивали ремешки кобур с оружием, неестественно смотревшихся на усиленных скафандрах оберег 6УГ. Как правило, носить оружие ученым не полагалось. «Хорошее утро, не так ли?» Пытаясь перекричать вертолетные двигатели, спрашивал своих коллег седоватый мужчина, чье лицо будто было вырезано из камня. Да и имя у него было очень подходящее — Святослав Каменник. Вопрос Каменника удалось расслышать самому молодому из ученых братьев, чернявому крепкому парню 27 лет, что-то прикручивающему к диковинной винтовке с оптикой. «Перед выбросами всегда бывает хорошее утро. Да брось ты эти околосталкерские бредни, Стрелков! Ничем не обоснованная басня. Скорее для себя, чем для Стрелкова. Двигатели ревели вовсю», — заметил третий ученый, утирая пот с морщинистого лба рукой, явно недавно обожженной какой-то кислотой. На именной нашивке у него значилось «Завхимлаб А.В. Володин». Володин попытался еще что-то сказать, но его слова потонули в гуле работающих двигателей. Пилот головного вертолета кивнул командиру военсталкеров. «Высадку закончили, будем улетать». Военсталкер кивнул пилоту в ответ и сделал жест в сторону ученых. «Надо выдвигаться». Исследователи зоны тоже закивали и достали из чехлов автоматы. Шум вертолетных двигателей, выходящих на взлетный режим, заглушил звуки вставляемых в автоматы магазинов, щелчки затворов, писк включившихся портативных детекторов аномалий и шипение продувки систем замкнутого дыхания научных скафандров. Вертолеты почти синхронно оторвались от земли, набрали высоту и легли на обратный курс. «Роялов, да выключи ты его пока. Все равно он нам только на базе пригодится. Чего ради зря сажать батарейки?» — обратился к белобрысому ученому с солидными бакенбардами, занятому изучением показаний какого-то непонятного прибора, главный специалист научной группы. Главного не знал по имени никто из его коллег, хотя они вместе проработали в одной лаборатории научного корпуса около 5 лет. Поэтому они обращались к нему по ученому званию — профессор. Все, что было о профессоре известно его коллегам, могло спокойно уместиться на листике отрывного календаря. Профессор был одним из ведущих специалистов Института физики и продвинутых боевых технологий ИФПБТ, закрытого учреждения, занимавшегося исследованием физических процессов аномалий и артефактов с не совсем мирными целями. Хотя сам профессор больше любил применять плоды своих трудов в несколько ином русле. В военном деле он разбирался неважно и вообще войн не любил. «Виноват, профессор», — сконфуженно ответил Роялов. «Ладно», — уже более примирительно сказал профессор, глядя на хронометр в его КПК. «Так, товарищи, пора герметизироваться». Ученые дружно надели шлемы скафандров, прикрутили воздушные шланги к выводам. Уныло всхлипнули системы герметизации скафандров. «С последним нашим выходом в зону, коллеги!» — обратился к своим товарищам Стрелков. «Будет тебе, Санек!» — сказал Володин, поотечески похлопывая парня по спине. «Выход последний по программе. Поверь, еще не раз сюда слетаем». Но Володин ошибался в своих прогнозах. А Санек и не мог представить себе, насколько он был прав. «Грач, 9-й. Птенцы на месте. Готовьте гнездо». «Кулик, 5-й. Вас понял. Птенчики, удачи». Пара десантных вертолетов, хищно оскалив стволы бортовых многоствольников, ушла в сторону периметра. Сделали свое дело, высадили нашу группу с десятком военсталкеров в окрестностях бывшего завода «Росток» и полетели себе на базу. «Товарищи ученые, поздравляем вас с прибытием в зону. Еще раз напоминаем, что это не парк юрского периода и не испытательный стенд в вашем НИИ. Держаться за ведущим. Шаг влево-вправо — верная смерть». «Давайте без агитации, товарищ военсталкер», — прервал я его. «Люди здесь не маленькие, не в первый раз в зоне, и правила знают. Мы теряем время. Не доберемся до янтаря к выбросу. Вся наша работа на смарку». «Ну, сразу бы так и сказали», — протянул военный сталкер. «Мы-то думали, что очередную партию яйцеголовых привезли. Теперь в колонну подвое, охрана по бокам. Я впереди с детекторами. Остановки по случаю, господин ученый». Военсталкер опустил забрало шлема, пошел впереди, сноровисто кидая болты. «Для чего?» «Послушайте», — окликнул я его, — «я уже в который раз в зоне, но до сих пор не могу понять, зачем вы эти самые болты кидаете? Что это, ритуал такой?» «Нет, не ритуал, а насущная необходимость. Болтом проверяется путь впереди, а то мало ли какая аномалия впереди засела. Так что пока вы, товарищи ученые, не научились их убирать, мы простые сталкеры, то есть военные сталкеры, будем проверять дорогу на чистоту именно так». «А детектор вам на что?» «Детектор — штука ненадежная, как бы ваш ученый брат их не совершенствовал. А болт никогда не подведет, всегда аномалию покажет. Ваши детекторы постоянно ухода требуют, починок, аккумуляторы подзаряжать. А болт никогда». Я с сомнением отнесся к рассказу военсталкера и его безоговорочной вере в надежность болта. «Интересно, а как болт поможет выявить призрачный очаг или адский котел? А?» «То-то и оно». «Детекторы включить, выставить обычный режим сканирования», — сказал я своим коллегам. Мы тронулись в путь. Шли ходка и почти без происшествий. Пару раз за нами увязались слепые собаки. Ничего особенного. Военсталкеры расстреляли их из своих валов и гроз. Наша группа, уже который раз направленная сюда по заданию научного корпуса и одного военного ведомства, должна была изучить некоторые аномалии зоны с целью выяснения их природы и пригодности использования полученных во время исследования данных для нужд Министерства обороны. Время для очередной экспедиции выбрали незадолго до выброса. Чем обусловлен такой, на первый взгляд, неразумный подход? Перед выбросом, как было установлено, аномалии не так опасны. То есть аномалии получают дополнительную энергию от выброса, становятся более активными, следовательно, более опасными. Среди сталкеров бытует мнение, что аномалии представляют собой какую-то осмысленную систему, а образуются из-за смещения физических констант или являются продуктом работы какой-то суперустановки, якобы наделенной разумом. Монолитом они ее зовут, кажется. Лично я, исходя из результатов исследований моих коллег и своих собственных, считаю, что аномалия представляет собой химический элемент, синтезированный в результате неуправляемых ядерных реакций в недрах четвертого энергоблока ЧАЭС, обладающий невероятными физическими свойствами. А смещение физических констант на локальной области – это по меньшей мере невозможно. Ведь нарушается закон энергетического баланса и вообще принцип постоянства. Разговоры про какую-то там суперустановку, да ведь это просто смехотворно. Мои размышления прервал писк детектора аномалий. «Всем стоп! Электро, 12 часов, 11 метров», — оповестил отряд военсталкер, шедший впереди. «Великолепно», — сказал я. «Раялов, установи датчики по периметру внешнего кольца аномалий. Каменник, попробуй докопаться до ядра электры. Остальным установить проводники и заземлители, дабы аномалия не поджарила нас зарядом. Аккуратней, старайтесь подсовывать контакты под щупальца. Я настрою записывающую аппаратуру». Пока наши ученые-братья копошились у аномалии, военсталкеры рассредоточились и заняли круговую оборону. В этом районе Ростка, называемом «дикой территорией», хозяйничали бандиты, иногда появлялись наемники. И те, и другие были не прочь поживиться научным оборудованием и результатами исследований, которые на черном рынке стоили баснословных денег, так что нападение можно было ожидать практически в любой момент. «Профессор, заземлители с проводниками установлены, можно начинать», — прохрипел в динамике моего скафандра голос Володина, видного химика, посвятившего немало времени изучению химических свойств аномалий. Я на некоторое время отвлекся от своих приборов, чтобы взглянуть на небывалой красоты зрелища. Электро, образование на основе ионизированных микрочастиц изотопов еще неизвестных науке трансвартовых элементов, приняла из-за действия системы проводников и заземлителей, отводящих электрические заряды в землю, вид пятиконечной синей металлической звезды со сферическим образованием в центре, по которому пробегали серебряно-голубые молнии. Наш расчет оказался верен. Электрические заряды, подчиняясь законам электростатики, перекинулись в проводники с огромным омическим сопротивлением, тем самым распавшись на отдельные силовые линии и обнажая ядро, порождавшее их. Остатки электрических зарядов, порядочно ослабевших после прохождения проводников, посредством заземлителей нейтрализовывались. Вот вам и загадочные и непостижимые аномалии зоны. Физика и физические явления. Ничего особенного, за исключением того, что современной науке очень мало известно и еще меньше понятно, откуда эти физические явления берутся. «Каменник, давай щупом зацепляй ядро аномалии и попробуй его передвинуть в сторону», — прошептал я в микрофон, не в силах отвести взгляд от завораживающего зрелища. Каменник, искусно манипулируя специальным электроизолированным щупом-лопаткой, смог подобраться к ядру и захватить пласт земли под ним. С моего молчаливого кивка он начал передвигать сферообразное ядро в сторону. К удивлению моих коллег, ядро легко поддалось и поползло. Успех! Гипотеза, выдвинутая нашей исследовательской группой о природе аномальных образований, практически полностью подтвердилась. Аномалии можно передвигать и воздействовать на них, а также, как только что показал наш эксперимент, делать менее опасными. «Раялов, что с датчиками? Есть изменения относительно состояния покоя после перемещения?»
«Никаких, профессор. Сдвинулся только вектор электромагнитной индукции из-за смещения центра источника заряда и направления относительно полюсов согласно закону Реца, как и предполагалось. Все по правилам. Частота излучений в норме по сравнению с эталоном».
«Прекрасно. Осталось только сделать замеры радиационного фона и напряжен... вам не кажется, что ядро электро напоминает батарею источников переменного тока? А щупальца аномалии распространяются только в пределах своеобразного радиуса контура», — высказал я свое предположение. «Сделайте несколько снимков с большим увеличением. Это может оказаться важным.
Из одной электры можно будет получить чуть ли не электроподстанцию». В динамике зашипело, затем раздался слегка встревоженный голос командира военсталкеров. «Профессор, у нас гости. Сворачивайте работы». Дважды военсталкеру повторять не пришлось. Все мы были наслышаны о судьбах других исследовательских групп, которые либо были уничтожены в полном составе, либо были основательно потрепаны в стычках с бандитами. После встреч с наемниками в живых оставались только единицы.
«Профессор, на старом месте ядра что-то появилось. Какая-то серебристо-черная сфера. Скорее всего, артефакт еще неизвестной науки», — почти с благоговением в голосе сказал Роялов, главный спец по артефактам в нашей группе.
«Хорошо, берите его, но изучать и восхищаться будем на базе», — крикнул я в микрофон, слушая по второй линии звуки перестрелки. Кажется, начиналась нешуточная заварушка.
«Профессор, оборудование собрано», — задыхаясь, прошумел в динамике голос Каменника. «Какими будут дальнейшие указания?»
«Приготовить оружие, зарядить магазинами повышенной емкости, передайте сигнал тревоги на базу и наши координаты».
«Гаусс использовать, профессор?» — спросил меня Стрелков, стажер, еще не получивший дипломы и прочих бумаг, пятый член нашей группы, отличный стрелок, под стать своей фамилией. Стрелков, помимо своей страсти к науке, увлекался оружием и знал в нем толк. Гаусс-пушку, первые образцы которой были сконструированы в зоне, доработали в нашем институте и запустили в мелкосерийное производство при нем же. Вместо пороха в ней использовалась технология направленного выброса энергии при взаимодействии двух разнородных магнитных полей, создаваемых комбинацией частей нескольких артефактов, мощности которых хватало на 1000 выстрелов. В этом доработанном гауссе, получившем обозначение MIV-02M3 Gauss, то есть электромагнитная импульсная винтовка, второй образец, третья модификация повышенной точности с трехкратным оптическим прицелом, использовались пули из сверхпрочного 3-гамма-алюминиевого сплава, которых входило 25 штук в магазин. Гаусс обладал невероятной точностью, сопоставимой лишь с точностью старой доброй трехлинейной винтовки. Про убойную силу говорить вообще страшно. Пуля, выпущенная из гаусса, пробивала насквозь 4-миллиметровый лист легированной стали. Стрелял гаусс практически бесшумно и имел незначительную отдачу. Учитывая уникальность используемой в гауссе технологии и сложность в изготовлении основных его узлов, винтовка так и осталась экспериментальным образцом. Однако боевое применение этого оружия строго регламентировалось и было секретным. Поэтому каждая единица гаусс-пушки оснащена автоматическим самоликвидатором. То, что нашей группе все-таки выдали такую винтовку, было личной заслугой Стрелкова, души не чаявшего в этом оружии и регулярно достававшего своими петициями начальство научного корпуса.
«Непременно, стажер», — разрешил я. «Численность противника и его вооружение пока неизвестны».
«Командир, мы готовы выдвигаться», — передал я по радио командиру воинсталкеров, попутно вставляя в свой АК-104МП магазин, более походивший на диск автомата ППШ. Закрепил сошки на цевье и специальную ручку на манер пулеметной, дабы легче было держать отяжелевшее оружие. На всякий случай проверил сильвер-бойлер в кобуре, подаренный мне одним бритоголовым европейцем в черном костюме со странной татуировкой на затылке еще во времена моей учебы в университете, в благодарность за починку его передатчика. Вскоре наша исследовательская группа представляла собой хорошо вооруженный отряд из 5 человек, который мог крепко постоять за себя. Также нужно отметить, что исследовательские группы научного корпуса, помимо основного курса обучения специалистов, проходили курсы огневой подготовки, основ тактики боя в различных условиях, а также курсы по управлению транспортными средствами. Помимо всего вышеперечисленного, главные специалисты исследовательских групп, отправляемых в зону, проходили также учебные курсы по управлению, настройке и контролю средств автоматической защиты зданий и основы фортификации. Так что наша группа, имевшая кодовое обозначение номер Z3, была необычными учеными, зачастую не умевшими обращаться с оружием, а кем-то вроде военных ученых, хотя все мы были гражданскими и не имели воинских званий.
«Товарищи ученые, бандюкам в очередной раз захотелось навариться на снаряжение исследовательской группы. Прут почти напролом и совсем не знают, на кого напали. Думают, что на очередную группу головастиков в охранении 10 неопытных вояк», — передал мне по радио командир военсталкеров. «Но пока расслабляться рано. Их тут много, 20, так что может потребоваться ваша помощь». Бой завязывался позиционный. Военсталкеры держали оборону за 2 старыми грузовиками ЗИЛ, стоявшими посреди заросшей проселочной дороги около обшарпанной бетонной остановки и какой-то будочки с заборчиком. Бывший киоск, наверное. И туда, к этому киоску, рвались бандюки, чтобы обойти нас с фланга. Стрелков, внявший призыву командира военсталкеров, предложил занять позиции вместе с военсталкерами и дать бандитам отпор. Предложение было одобрено как со стороны группы, так и со стороны военсталкеров. Из соображений тактики позиции распределили так. Первое. Стрелков с Гауссом присоединился к снайперу военсталкеров, который забрался на огромных размеров дерева, росшее подле дороги. Второе. Роялов со своим АК-104 и я с автоматом-пулеметом к огневой группе, уже вступившей в перестрелку с бандитами. Третье. Каменник с Володиным, вооруженный тем же, что и Роялов, к группе прикрытия. Как уже говорил нам командир военсталкеров, бандиты не знали, на кого напали. Хоть их и было больше, но вооружены они были плохо. Старые «Ксюши» и ненадежные «Эмки» не шли ни в какое сравнение с «Валами», «Грозами» и 104-ками нашего отряда, а наличие одного винтореза и одного гаусса давало нам исключительный перевес в огневой мощи. В этом очень скоро убедились двое бандюков, готовившихся забросать нашу огневую группу, укрывшуюся за двумя грузовиками, стоявшими поперек бывшей дороги, гранатами. Одного достал гаусс Стрелкова, одного накрыл из винтореза военсталкер. Еще несколько бандитов укрылись за деревянным заборчиком у киоска и вели огонь оттуда. Я обстрелял их из своего импровизированного пулемета, пристроив сошки на капоте ЗИЛа, и добился некоторого успеха, раскрошив ветхие деревяшки бронебойными патронами и поразив укрывавшихся за ними бандитов. Постепенно бой стал затягивать меня все сильнее и сильнее. Я слушал музыку падавших гильз, глухое ворчание валов, громоподобные выстрелы грозы, сердитый стрекот бандитских «Ксюш» и злобное шипение «Эмок». Изредка к этому многоголосию добавлялся грохот моего пулемета и АК-104 ученых, да редкий шелест выстрелов гаусса. И вдруг эту поразительную какофонию звуков прорвал резкий и совсем не музыкальный взрыв, осветивший на мгновение поле боя. Грузовик, за которым укрывалась вторая часть огневой группы вместе с Рояловым, превратилась в коптящий погребальный костер, уносивший души трех военсталкеров и моего, теперь уже бывшего, коллеги в лучший мир. Я высунулся на мгновение из-за колеса грузовика и увидел мужика в плаще с гранатометом на плече. Затем послышался визг автомобильных тормозов, и в поле зрения появился джип. Я снял защитные крышечки с окуляров оптического прицела автоматики и приник к нему. Судя по всему, прикатили наемники. Уж больно четко и слаженно они стали подходить к нам, ведя экономный огонь из стволов посерьезнее тех, что были у бандитов. Мою рекогносцировку прервал громкий хлопок. Жуткий свист, вспышка, и остановка превратилась в груду бетонных обломков, а деревянный киоск вспыхнул, как коробок спичек, присоединяя свой едкий дым к искрящему пламени горящего грузовика. Бетонная крошка от взорванной остановки застучала по кузову грузовика, за которыми укрывались мы с Каменником и военсталкеры. «Черт, у них РПГ! Бобров, сними гранатометчика! Всем остальным отходить! Живее!» «Их тут слишком много! Прикройте нас!» — кричал в микрофон командир военсталкеров. Где-то глухо хлопнули подствольники ГРОС, выпуская в сторону нападавших дымовые гранаты. Густой серый дым окутал поле боя, скрывая своим невесомым покрывалом причудливые россыпи гильз, трупы бандитов и трех военсталкеров с ученым у догорающего грузовика, разрушенную остановку, аномалию, над которой еще совсем недавно копошилась наша пятерка.